Доброе утро, дорогие братья и сестры, в этот предновогодний день. Я хотел бы, чтобы мы прочитали из второго послания к Коринфянам, 13 главы, из 5 стиха. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Вторая глава Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Аминь. А каков исторический контекст этого места Писания? Церковь в Коринфе занимала достаточно существенное положение, существенное место в служении апостола Павла. Как мы знаем из книги Деяний, апостол Павел в Коринфе провел как минимум полтора года. Полтора года своего служения он посвятил этой общине. И это еще не считая того времени, которое он провел уже в последующих визитах в этом городе. Да и сам факт, что этой общине апостол Павел уделяет два послания, причем достаточно больших, как мы знаем. Это говорит уже о том, что эта община была для него весьма дорога и важна. Что мы можем сказать непосредственно о самой Коринфской церкви? Конечно, всю информацию, которую мы узнаем об этой церкви, мы узнаем в основном из посланий, которые пишет апостол Павел. И я хотел бы вот более подробно рассмотреть, вот, что представляла из себя община, исходя из этих посланий. В первом послании апостол Павел как будто бы обращается к общине ребенку. Он рассматривает вопросы, которые имеют достаточно формальный характер, какие-то вопросы межличностных отношений в церкви, судебные тяжбы друг с другом, о браке вопросы, о пище, о вечере, знаменитый вопрос о покрытии головы, о жертвоприношениях. Такие вопросы, которые, казалось бы, носят формальный характер. Но и эти вопросы, и вообще содержание первого послания, они дают понять и те проблемы, которые существовали в Коринфской церкви. Отсутствие определенного единства, когда в начале послания Павел пишет, что зачем вы говорите, кто Аполлосов, кто Павлов, что все мы Христовы. Потом множество других вопросов, которые обусловлены необходимостью духовного роста церкви. И одной из таких больших проблем как раз-таки было преувеличение важности различных формальностей. Формальностей соблюдения каких-то обрядов, что ли, из-за чего апостолу и приходится буквально почти прописывать, как регламент определенный соблюдения каких-то практических аспектов жизни христианина. Что мы можем сказать о Коринфской церкви периода уже второго послания? Разрыв во время написания этих посланий приблизительно полтора года, может быть, чуть больше, три года. Но Коринфская община уже, можно сказать, меняется кардинально. Это послание уже напоминает общение родителей с ребенком-подростком. Именно в этом возрасте у детей развито, так сказать, чувство падения родительского авторитета. Дети перестают доверять родительскому слову, то есть они уже не начинают спрашивать у родителей, что, как и зачем, они начинают спрашивать, а почему мы должны тебе верить. Так и в Коринфской церкви появились люди, которые поставили под сомнение авторитет апостола Павла, а самое главное, они поставили под сомнение истинность Благой Вести, истинность Евангелия. То есть члены Коринфской общины начали считать себя настолько духовными, что решили, что уже ни Павел, ни Священное Писание для них не авторитет. Именно поэтому второе послание весьма личное, а последние четыре главы апостол Павел посвящает обличению и исправлению отступивших от истины. Этим и объясняется настолько резкий тон этого стиха, который я прочитал в начале. Почему я решил сегодня поговорить именно об этом стихе? Я думаю, что уже сегодня несколько раз было сказано, и Алексей говорил, что сегодня последнее воскресенье уходящего года. Всегда, когда подходят последние дни года, и по радио, и по телевидению, и вообще везде, все в финансовых организациях, везде подводят какие-то определенные итоги. Итоги года, чего кто смог добиться, кто самый лучший в этом году, кто кем стал за этот год. И я думаю, что интересный вот этот стих нам интересен тем, что как раз-таки апостол Павел тоже призывает подвести определенный итог. Коринфская община, как какая-то палка, которую апостол Павел пытается поставить прямо, но они падают. Вначале он их, когда он провел у них полтора эти года, он их попытался поставить прямо в истине, но они падают в сторону определенных формальностей. Они начинают искать истину в соблюдении какого-то закона. Он пишет им первое послание и опять ставит их прямо в истине, но они падают в другую крайность. Они ищут полную свободу. Из-за чего Павел, как мы знаем, во втором послании пишет известный всем стих, где Дух Господень, там свобода, противопоставляя тем самым кажущуюся свободу Коринфян истинной свободе в Духе Господнем. И вот как результат вот этих качаний Коринфян, Павел призывает подвести их итог, подвести определенную черту и определить их самих, в истине ли они. Павел им говорит: испытайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Каким образом этот стих относится к нам? Каким образом этот стих относится к нам сегодня? Конечно же, очевидный ответ, что мы должны проверить самих себя, верили мы. Но как это сделать? И Павел дает нам лишь один ответ на этот вопрос. Если в нас есть Иисус Христос, значит, мы в истине. Два дня назад весь мир фактически праздновал Рождество. Весь мир праздновал то, что 2010 лет назад на эту землю пришел Иисус Христос. Но тот факт, что Иисус Христос пришел на эту землю, умер и потом воскрес на третий день, они абсолютно бессмысленны для тех людей, в чьем сердце не родился и не живет Спаситель Христос. В сердце должен жить Господь, чтобы человек был на истинном пути. Для чего это нужно? Буквально на этой неделе, в начале недели, в ночь с воскресенья на понедельник, на Москву обрушился снегопад. Всю ночь шел снег. И на утро все автолюбители обнаружили, что двигаться по дороге почти невозможно. Дорога превратилась в бездорожье. И в этот день мне было необходимо на автомобиле преодолеть определенную дистанцию. И когда я ехал на автомобиле, я подъехал к достаточно крутому повороту. И вот в автомобиле есть руль, который, когда вы поворачиваете, автомобиль тоже поворачивает. И чем больше вы поворачиваете руль, тем сильнее поворачивает автомобиль. Я подъехал к этому повороту и, как обычно, повернул руль. Но автомобиль не захотел поворачивать. Он продолжал ехать прямо. И я оказался на встречной полосе. К счастью, на встречной полосе никого не было, и скорость была достаточно низкой. Но факт остается фактом, что я отклонился от той траектории, по которой хотел ехать. Почему это произошло? Потому что не было противозаносной системы, потому что не было хорошей зимней резины. И машина не поехала из-за этого туда, куда надо. Также и в вопросе веры. Если мы не имеем этого самого, так сказать, оборудования для точного хождения в истине, это то, что в нашем сердце должен быть сам Иисус Христос, то мы не будем ходить в истине. У нас не будет той свободы, свободы от греха, которая должна быть. А если нет, если в нас нет Иисуса Христа, то что? Что происходит? В греческом языке, то есть если мы будем буквально переводить с греческого, говорится: самих себя пробуйте на годность. То есть если у вас нет Христа, то вы буквально негодны, что говорит апостол Павел. То есть представьте себе, что это значит если вот еще более прямо перевести на русский язык, то это значит, что если у вас нет Иисуса Христа, то вы не христиане. Как это не было в Коринфе, либо люди жили по каким-то определенным формальностям, люди соблюдали какие-то определенные каноны, люди что-то выполняли, какие-то определенные традиции, но в них не было Иисуса Христа, и поэтому они не жили поистине. И как в втором послании, они наоборот обрели полную, так сказать, философскую свободу, но жили опять же не поистине. Но здесь возникает вопрос, так сказать, всех вопросов. А как же определить, проверить наличие в себе Иисуса Христа? И апостол Павел на этот вопрос здесь прямо не говорит, не отвечает на него. Но очевидно, что этот вопрос, есть ли в нас Иисус Христос, на него невозможно ответить вот так. Я не смогу сказать, вот в этом человеке есть Иисус Христос, в этом нету его. Здесь невозможно обойтись какими-то детекторами, металлоискателями, чтобы определить, в ком есть Иисус Христос, в ком нету. Но давайте попробуем представить себе такую ситуацию, что в нашем помещении, в нашей церкви сегодня окажется Иисус Христос. В современной церкви зайдет Иисус Христос в таком обличье, в котором мы себе его абсолютно не представляем. Что скажет каждый Иисусу Христу? Иисус выйдет, может быть, на середину, может быть, он будет не один, будет с теми людьми, которые вот он найдет где-то рядом с метро, которые ходят по метро. И что мы ему скажем? Кто ему скажет, с кем ты пришел вообще? Что они здесь вообще себе позволяют говорить? Как от них пахнет? Как они одеты, это не по-церковному, ты вообще себе что позволяешь. А кто-то, может быть, скажет, что ты нам здесь объясняешь. Мы живем по благодати. Мы вообще читали послание апостола Павла. И мы живем в свободе, которую дал нам Господь. И не нужно нам определять что-то. А может быть, мы скажем, что ты наш родной Господь, Спаситель, которого мы принимаем. Именно так и должно быть, что мы должны принять Спасителя как своего. Христос должен быть в нашей жизни. Он должен быть не только в церкви, когда мы приходим в воскресенье. Он должен быть везде и всегда. Только так мы будем твердо стоять в той истине, в которой мы должны стоять. Пусть каждый сегодня проверит себя, как бы подведет определенный итог, как говорит Павел. Испытывайте самих себя, верили ли вы. Проверьте, был ли этот год в той истине. Был ли в течение этого года Бог в вашей жизни? На протяжении всего этого года. Есть ли Он там сегодня? И как последнюю иллюстрацию я хотел бы привести общеизвестную русскую игрушку, такую, как матрешку. К сожалению, я не успел ее сегодня взять с собой. Матрешку, как бы вы ее ни склоняли, она всегда становится опять прямо. Да, неваляшка, ее тоже называют. Ванька-встанька, разные названия есть у нас в России. Да, матрешка это, я прошу прощения, я виноват. Ванька-встанька, да. Внутри этого Ваньки-встаньки есть что-то, что помогает ему стоять ровно, что помогает ему не падать. И вот я хотел бы, чтобы все мы сегодня запомнили эту иллюстрацию, что мы должны так же, как это, как это неваляшка, да, стоять прямо, и как бы нас ни склонял грех, как бы нас ни склонял дьявол, мы должны твердо стоять в истине, потому что внутри нас что-то есть такое, что позволяет нам стоять прямо. И внутри нас должен быть Иисус Христос. Аминь.